Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева и Данил Гусильников в студии «Радио Спутник». Данил, приветствую.
Привет,
тебя.
Таня.
Продолжаем обсуждать военную спецоперацию. И начнем с ситуации в Донбассе этой ночью. Там опять зафиксирована стрельба.
Четыре обстрела населенных пунктов со стороны украинских войск зафиксировано в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает представительство ЛНР в совместном центре по контролю координации режима прекращения огня. Кроме того, есть сообщение штаба обороны ДНР. Украинские военные в ночь на 3 марта обстреляли Зуевскую ТЭС. Повреждено здание, но жертв и пострадавших нет.
К счастью.
К счастью, конечно.
Житель Донецка Андрей Виниченко с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, точнее, доброе утро.
Андрей... Ой, надеемся, что действительно доброе. Вот это вот самое-самое главное. Андрей, расскажите, пожалуйста, о текущей ситуации.
Как прошла ночь, да.
Ну, если честно, вчерашний день, ну и, пожалуй, ночь. Вот я в центре города проживаю. Честно сказать, не было особо слышно ничего. Ну, по контрасту с позавчерашним днем, когда грохотало и обстреливали Киевский район, Куйбышевский, вчера, честно говоря, разница была заметная. Ну, ночью вроде как тихо было.
Ну, то есть удалось поспать?
Ну, в общем-то, да.
Скажите, да. Пожалуйста, а какой день вот самый тяжелый, если, потому что, получается, прошла неделя со старта спецоперации. Mm-hmm. Вот какой день самый тяжелый по вашим личным наблюдениям?
В Донецке?
Да, да.
Ну, на мой взгляд, вот позавчера. Позавчера и дня 4 назад, когда был практически ночью обстрел, ну, уже в темное время суток. Но позавчерашний, мне кажется, был гораздо серьезнее и сильнее, потому что и дальше снаряды залетали. Вот, я думаю, что позавчера.
Скажите, пожалуйста, вот есть такая информация, что Зуевскую ТЭС обстреляли, да, украинские военные. А можете рассказать вообще, насколько важный объект, что это такое?
Ну, смотрите, на территории ДНР, которая была все эти годы подконтрольна, значит, ну, нам, находятся две электростанции. Зуевская и Новый Свет. Это Старобешево, вот в тех краях. Зуевская поменьше, но она, как, естественно, не имеет значения. Вот, и любой обстрел, любое выведение работающих энергоблоков, а там их, по-моему, всего 2 или 3, то есть немного. Но это серьезный удар по той части территории, которая туда дальше идет, в сторону России, российской границы. Естественно, это серьезный объект.
Ну, то есть это отопление, на отопление, да, может повлиять? Но тут пока есть информация...
Это электростанция.
А, это электростанция,
это
да.
Электростанция. Mm-hmm. По поводу отопления, ну, в Донецке, насколько я знаю, бывали перебои. Вот коллеги мои в районе ЖД вокзала дня 4 назад вот было, что пропадало отопление. Ну, так, в общем-то, ничего не могу сказать. Ну, наверное, те районы, которые ближе к линии фронта, там... ситуация похуже.
Скажите, а вот в целом проблемы с чем наблюдаются, и, может быть, чаще всего какие происходят проблемы? Вот если это свет или это вода, связь, может быть, да, интернет, какие неполадки?
Ну, с интернетом, я вас понял, с интернетом я перебоев не замечал. Со связи, ну, было кратковременное пропадание нашего «Феникса», это пару-тройку дней назад. С водой, вот по некоторым районам, вот Куйбышевский район, там уже несколько дней, ну, как бы, да, подачи нет, людям подвозят воду. Вот, районы, которые подальше, это вот Пролетарский, Буденновский, там, ну, насколько я знаю, вот без особых каких-то проблем. Угу. Ну, они находятся гораздо дальше от линии фронта.
Андрей, позвольте уточнить, сейчас та ситуация, которая происходит, мы просто не знаем, чем вы занимаетесь по роду своей деятельности, но в целом, как это влияет на вашу жизнь, удается ли в какой-то степени вести нормальную жизнь, да, привычную?
Ну, смотрите, я работаю в Донецком техническом университете инженером с позапрошлым подождите, с прошлого понедельника занятий нет, то есть, в общем-то, даже корпуса закрыты, и мы, по сути, на работу не выходим, мы находимся в домашнем.
Дистанционный формат, да, такой дома получается? Или, в принципе, нету никакой работы пока?
Вот, скажем, второй вариант ближе, потому что часть студентов мобилизовали.
Кто-то уехал, наверное.
Преподаватели мобилизовали. Ну, насчет уехал, вы знаете, я вот как бы, ну, из тех, кого знаю, нет, не могу сказать. Вот нет у меня такой информации. Вот. Ну, в общем, и так.
А есть ли проблемы с работой магазинов, может быть, нехватка товаров, продуктов?
Ну, я не замечал.
Не замечали.
Вот в квартале, где я живу, находятся три, в общем-то, сетевых магазина. Это Республиканский первый, Обжора, Авоська. Вот в Республиканском, ну, чаще всего бываю, не замечал. Единственное, укоротили время работы. Теперь не до 10, а до 8 они работают. Ну и другие магазины тоже, допустим. В субботу, воскресенье, кто работал до там 7, до 5, вот таким вот образом. Но я не заметил недостатка товаров. Немножко ассортимент сократился по части молочки. Ну, чаще всего это производство Горловки, а вы знаете, Горловка сейчас наибольшая.
Находится под обстрелами.
Под обстрелами, да, поэтому я так полагаю, что с доставкой там просто проблемы. Вот, в остальном, ну, хлеб, все есть.
Андрей, вы, наверное, знаете, что гуманитарную помощь собирают на территории России, чтобы отправить в ДНР и ЛНР. Я понимаю, что вот вы говорите, в вашем квартале проблем нет, но, наверное, владеете ситуацией. Вот что нужнее всего людям, которые, вот, может быть, в пригородах где-то живут, которые, может, на линии
соприкосновения? В других регионах, да, может быть, знакомые как-то что-то рассказывают, передают, на что-то жалуются.
Ну, вы знаете, честно скажу, мне сложно оценить, потому что сколько людей, в общем-то, столько проблем. У кого-то дом разбило, у кого-то просто проблема с продуктами. Ну, как бы, вот не берусь судить.
Андрей, мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Желаем, конечно же, и терпения, и здоровья, и надеемся, что ничего серьезного, да, не произойдет, да, в том числе и в том регионе, в том квартале, где вы находитесь. Житель Донецка Андрей Виниченко был в эфире «Радио Спутник».
Есть несколько еще новостей в дополнение к этой теме. Значит, народная милиция ЛНР сообщает, что под полный контроль перешли 7 населенных пунктов, среди них Старобельск. Вот, кажется, Андрей только что называл, упоминал это название. Значит, украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР, Донецкую Народную Республику, 2 мирных жителя ранено. Значит, представительство ДНР заявляет в Центре по контролю. А в ближайшее время город Волноваха перейдет под контроль сил ДНР, это заявил уже Эдуард Басурин, и он же заявил, что боевики Азова и правого сектора не выпускают мирное население из Мариуполя по гуманитарным коридорам, организованным российскими военными.
Ну и тем временем есть тоже другие сообщения. Минобороны впервые сообщила о потерях среди российских военнослужащих.
Действительно, в ходе операции, по сообщению Минобороны России, погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Игорь Коношенков, официальный представитель ведомства, об этом заявляет. И также, что семьям погибших оказывается вся возможная помощь. Значит, цитату приведу Коношенкова. Он говорит, что «хочу еще раз подчеркнуть, не военнослужащие срочной службы, не курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российскими СМИ информация о якобы неисчислимых потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация».
Мы часто сталкиваемся с фейковыми новостями. Мы в том числе и в эфире «Радио Спутник» обсуждали, как различить, в принципе, правдивые и неправдивые новости сегодня, потому что действительно информации столько, информационный поток настолько насыщенный, что иногда даже профессионалам, даже нам, надо тоже признаться, приходится перепроверять информацию, чтобы убедиться в том, что она правдива и соответствует действительности.
Да, тем более, что очень часто со стороны, в том числе вот украинских военных, видимо, каких-то специальных структур, организуются провокации вот именно в информационном поле, и причем эти провокации носят, ну, совершенно совершенно бесчеловечный характер по отношению к тем даже мирным жителям, которые совершаются, ну, потому что информацию в основном потребляют жители на территории, где не ведутся боевые действия, то есть мирные жители, и когда они такое видят, тут разные последствия могут быть, но в любом случае нормальным вот такие вещи, такие подходы, такие методы вряд ли можно назвать.
Я бы сюда еще подключила, знаешь, некоторые провокации, которые бывают в социальных сетях, россияне, когда активно обсуждают то, что сегодня происходит, когда активно обсуждают военную операцию, ну, действительно, сплошной негатив, иногда споры на пустом абсолютно месте, и ты понимаешь, что ну, вместо того, чтобы просто ознакомиться с некой информацией, прочитать какую-то новость и остаться при своем мнении, идет действительно разжигание вот этой вот ненависти, и я рада, что все больше людей, которые являются известными, к чьему мнению могут прислушиваться, они закрывают комментарии, потому что мне кажется, это правильно. Конечно же, надо, чтобы и они следили за тем, что, да, какую информацию они доносят своей публике, своей аудитории. Но когда закрывают комментарии, такое ощущение, что все-таки вот этого негатива становится меньше.
Ну, кстати, не только всякие селебрити и, значит, звезды закрывают свои комментарии. Очень многие компании, информационные ресурсы закрывают свои комментарии, как раз чтобы вот соответствующих этих не было. Значит, я еще добавлю, что Коношенков также сказал, что среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют 2870 убитыми, 3700 ранеными. Значит, по подтвержденным данным, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека. Вот такую информацию приводит Коношенков.
Ну, также в Киеве, Мариуполе и Харькове организованы коридоры безопасности.
Да, по этим коридорам жители могут совершенно безопасно покинуть вышеперечисленные города. Киев, Мариуполь и Харьков. Значит, тоже Коношенков об этом заявляет. Говорит, что в целях безопасности из Мариуполя нужно выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь-Широкино. Что касается жителей Киева, они могут покинуть в направлении Василькова. Вот для харьковчан на юго-западе города в направлении на Люботино также есть коридор безопасности. И отдельно подчеркивается, что никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают в противовес, скажем, тому, что говорят военнослужащие Украины, якобы, что заминировано или еще что-то, есть такая информация. Он говорит, никаких препятствий нет.
Количество беженцев с Украины составило 1 миллион за неделю. Об этом заявил в своем твиттер-аккаунте Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Вот, процитирую, всего за 7 дней мы стали свидетелями исхода 1 миллиона беженцев с Украины в соседние страны. Ну и мы понимаем, что очень большой поток беженцев был и по-прежнему еще некоторые добираются, приезжают в российские регионы. Но есть и другие сообщения. К примеру, в своей резолюции Генассамблея ООН осудила спецоперацию России на Украине. Я предлагаю обсудить этот вопрос с экспертом. К нашей беседе присоединяется президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Георгий Владимирович, ну, сначала вот несколько стат данных, если можно так выразиться, за проголосовали 141 член Ассамблеи из 193. 35, включая Китай, как самого такого крупного, наверное, игрока, воздержались и 5 проголосовали против. О чем говорят эти цифры?
Ну, это говорит, что действительно Запад сумел сколотить консолидированную позицию практически против вот этой вот операции, которую Россия сейчас проводит на Украине. Вот, потому что обычно такое единодушие можно встретить в таких довольно-таки серьезных конфликтах. Если вспомнить, когда Израиль с арабскими странами. Вот эта шестидневная война там тоже была единогласная резолюция. Поэтому это надо понимать именно как такое консолидированное решение большого количества стран.
Я бы тут отдельный вопрос задал по поводу воздержавшихся, например, Китая.
Ну, Китай, понятно, но он не может же быть, так скажем, фаворите американской политики. И это первое. Во-вторых, там у Китая есть свои проблемы с Тайванем, которые, возможно, он тоже будет решать.
Но почему он не проголосовал против?
Ну, потому что он тоже зависим, в том числе экономически, и не хочет. У Китая стратегия другая, он не хочет вставать в противостояние со всем миром, потому что у него задача стратегически стать экономикой номер один в ближайшие десятилетия, два. Вот. И в этом отношении, конечно же, если бы он проголосовал «за», это те страны, которые, ну, не боятся конфронтации и фактически уже находятся в конфронтации с Западом. Китай, он, так сказать, более гибкий.
Ну вот что хочется тогда отметить, раз вы сказали, что не боятся конфронтации, то я должен сказать, что в части вот этих стран, их всего пять, Россия, Сирия и Белоруссия, видимо, не боятся этой самой конфронтации. Скажите, пожалуйста, что обозначает этот документ в целом? Вот резолюция с осуждением спецоперации.
Ну, это просто такое, никаких юридических действий, она последствий она не несет, это просто, так скажем, мнение стран по этому вопросу и все.
Ага, то есть никаких юридических нет. Я хочу привести здесь еще небольшую цитату, значит, постпреда США при ООН Линды Томаса Гринфилд, потому что тоже хочу потом спросить у вас по ее словам, что она сказала. Значит, бросают вызов, говорит она, Организация Объединенных Наций сейчас как никогда ранее. Голосуйте за, имеется в виду вот эту резолюцию, если вы считаете, что государство-член ООН, в котором в том числе ваш собственный, имеет право на суверенитет и территориальную целостность. Голосуйте за, если считаете, что Россия должна нести ответственность за свои действия. Скажите, пожалуйста, Юрий Владимирович, ну, неужели вот в это верят? Ну, то есть, суверенитет и территориальную целостность, имея в виду другие государства. Ну, о чем может быть идти речь, когда подчеркивается постоянно даже в словах российских официальных лиц, что нету заинтересованности в оккупации, это не оккупация Украины, что и на выборы мы влиять там никак не можем. Причем здесь, зачем такие слова громкие здесь говорятся?
Ну, это большая политика. Это большие ставки, и, соответственно, всегда такие эмоциональные решения принимаются с эмоциональным надрывом. И, соответственно, для того, чтобы как раз проголосовало большое количество стран, необходимо именно вот эту риторику использовать. Это технология, как бы сказать, известная и рабочая.
Интересно. Георгий Владимирович, вот мы с нетерпением, наверное, как и вы, ждем второго раунда переговоров между российской и украинской делегациями. И вот член украинской делегации Давид Арахами сказал, что переговоры пройдут не в Беловежской пуще, хотя такие сообщения были. Мы ждали накануне, что этот второй раунд состоится, тоже, увы, да, по каким-то причинам нам не до конца понятным и известным, не состоялся. Ждем сегодня. Вот давайте будем предполагать, что же там, какие результаты могут быть, потому что после первого раунда сообщений тоже особо много не было и каких-то комментариев. По факту стороны разъехались и обсуждали это с представителями власти.
Ну, надо понимать, что это очень трудные переговоры по причине того, что идет военное столкновение с жертвами, с пленными, с разрушениями и так далее. Поэтому я думаю, что первым делом сейчас, после того, как уже официально, так скажем, заявлены потери с нашей стороны официальными нашими лицами, первым делом будут рассматриваться всякие гуманитарные вещи, связанные с проходом беженцев, с обменом пленных, с обменами 200-ми, это, ну, груз 200 трупами. Вот, и, соответственно, какие-то вот такие гуманитарные вопросы, связанные с общечеловеческими вещами. Это первое. Второе, я думаю, что будут вестись переговоры. Естественно, Украина будет стоять на своей позиции прекращения огня, а Россия будет, наверное, продавливать свою позицию по сдаче капитуляции и прекращению сопротивления сил России. Ну, я, откровенно сказать, скептически отношусь к такого рода переговорам, просто потому что, я как понимаю, задачи, которые ставились перед вооруженными силами России, не выполнены, вооруженные силы Украины не разгромлены. Вот, соответственно, разговор о каких-то вот таких вот окончательных решениях, ну, мне кажется, преждевременно. Но гуманитарные вопросы...
Я думаю, он актуален и важен.
Да.
Георгий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот Беловежская пуща, такое знаковое место для стран, народов постсоветского пространства, не кажется вам, что в очередной раз украинская сторона несколько затягивает начало переговоров? Если вы помните, в прошлый раз тоже российская делегация, по-моему, 2, что ли, дня ждала, ну или день как минимум точно. И здесь опять начинается некое затягивание, что ли? Есть такое ощущение?
Ну, надо понимать, что ситуация меняется ежечасно, и, соответственно, любая из сторон, российская и украинская, хочет быть сильнее на этих переговорах, и, соответственно, если время затягивается, значит, это выгодно украинской стороне по ряду причин, потому что, ну, откровенно сказать, затягивание войны и каких-то вот боевых действий и вот этих вот вещей, это не в интересах Российской Федерации. Вот, и поэтому тактика, видимо, украинцев и страны такая.
Я еще раз подчеркну, что я не имел в виду тот факт, что переговоры пройдут именно в Беловежской пуще.
Как раз таки наоборот.
Я просто, да, отмечал тот факт, что, значит, вот место знаковое. И
изначально
поэтому...
оно, опять же, называется. Да. То есть почему-то места называются, время, дата называются, но никогда вот это не происходит с первого раза действительно так, как оно было запланировано. А вот уже мы косвенно, да, затронули вопрос того, какие есть основные позиции у России по Украине, и глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз об этом подчеркнул, сказал, что Крым это часть России, должны это признать, ДНР и ЛНР должны признаться в административных границах, и нужна демилитаризация Украины.
Как считаете, вот я хотел тут на такой факт обратить внимание, что это было высказано в интервью Аль-Джазире, насколько вот можно, ну, скажем так, говорить о переориентации информационной, что ли, повестки в сторону вот восточных, может быть, стран, здесь какой-то поддержкой может заручиться хотят на этом направлении?
Ну, надо понимать, что если Лавров дал интервью Аль-Джазире, по-любому это интервью посмотрят все, да, и в этом отношении тут, я думаю, неважно, если там условно CNN или какая-нибудь NBC или еще какая-нибудь третья, как сказать, телекомпания. Да, взяла интервью, я думаю, что от этого смысла не было. Но понятно, что судя по всему, Аль-Джазира была выбрана потому, что ее смотрит довольно-таки значительное число третьего мира, арабских стран, мусульманских стран. И, соответственно, видимо, необходимо было в первую очередь донести посыл до этих стран, которые, так скажем, ну, условно еще не определились, да, на чьей стороне и куда двигаться, чтобы разнести свою позицию именно там.
США тем временем готовы вступить в переговоры по Украине при условии отвода российских войск. А еще давайте мы, наверное, вспомним тот факт, что пока цели и задачи, которые поставлены в рамках спецоперации, не будут реализованы, ну, собственно говоря, эта спецоперация не закончится, а значит, отвод российских войск не произойдет. Mm-hmm. Если США выдвигают такие условия, они просто не верят нашим словам или они, на самом деле, не рассчитывают таким образом вступать в переговоры по Украине?
Ну, надо понимать, что вообще-то во время войны, любых военных действий, верить противнику на слово, ну, никто не будет. И в данном случае, естественно, они нам не будут верить, но надо сохранить лицо в том смысле, чтобы сказать, что они, как бы сказать, открыты для переговоров, для какой-то деятельности. Это, кстати, тактика любых стран, особенно больших, которые, так скажем, должны быть в повестке. Ну, а по поводу, кстати, я бы хотел сказать, по поводу вот тех задач, которые ставят, мне кажется, вот задача при сохранении Украины в этих границах и признании Крыма любым президентом, это невозможно просто по причине того, что политический класс Украины весь выгнать невозможно. И, соответственно, действительно, вы правы, оккупировать страну 150-тысячным контингентом тоже невозможно. Вот, но то, что какая-то такая попытка по, так скажем, переформатированию Украины, возможно, будет, но уже мы понимаем, что и Украина, и Россия изменились, они уже не будут прежними.
Еще есть одна новость, значит, несмотря на то, что США заявляют о готовности к переговорам с Россией, тем не менее продолжают поставлять Украине вооружение, значит, Байден в послании Сенату об этом говорил, назывались астрономические цифры, и вот сейчас, значит, журналисты сообщают американские, что сотни зенитно-ракетных комплексов «Стингер», в том числе более 200, только в понедельник будут доставлены на Украину.
Но это подтверждение тому, как Георгий Владимирович уже сказал, что нельзя верить противнику. Правильно?
Ну, абсолютно. Ну, и надо понимать, что, в принципе, такая тактика – это не новая тактика. Мы помним, что как раз те же самые «Стингеры», которые довольно-таки значительный урон нашим войскам в Афганистане, они тоже представлялись. И, соответственно, ну, как бы, они знают, что делают, потому что понятно, что поставлять там танки или какую-то другую тяжелую технику сложно по ряду причин. А вот попытаться нанести урон нашей вертолетной группировке, это они могут, потому что «Стингер» это действительно такая, как бы сказать, неприятное вооружение для наших летчиков.
Но Юрий Владимирович.
Да, я добавлю буквально одним словом, что также пакет включает в себя противотанковые ракеты «Джавелин», и пока что официальных комментариев Пентагона или Совета национальной безопасности Белого дома нет.
Но, это возможно, появится чуть позже. Георгий Владимирович, мы вас благодарим за беседу. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров был в эфире «Радио Спутник». Конечно же, продолжаем следить за развитием ситуации и сообщать последние ключевые события в нашем эфире.